Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лобибей», долгие в меру содержательные беседы с интересными людьми на произвольные темы. И сегодня у меня в гостях Егор Сенников. Егор пишет статьи для журнала «Сеанс», работает в кинотеатре «Пионер», он делает подкаст «Синий бархат», много думает, пишет и рассуждает о кино, а недавно у него вышла книга. И мы с ним и про книгу поговорили, и вообще про жизнь. Итак, Егор Сенников в подкасте «Лобибей». И у тебя вышла книжка, которая называется так же, как твой подкаст. Вот, мне кажется, начать надо с бесстыдного селф-промоушена.
Окей. Ну, ты знаешь, она не совсем как подкаст называется, то есть она называется «Эпоха великих авантюр», но там написано от автора подкаста «Синий бархат». Да, если вкратце, то вообще, на самом деле, она должна была выйти еще в прошлом году, а потом она должна была выйти этой зимой, а потом весной, но коронавирус как бы вносил такие помехи в издательское дело тоже, поэтому она все съезжала и съезжала. На самом деле, это такое бумажное продолжение моего подкаста, потому что довольно много историй, которые я рассказываю или которые я там планирую рассказывать, они могли бы спокойно войти в подкаст, но в какой-то момент я понял, что они для него либо слишком большие, либо слишком специфичные, либо нужно добавлять больше контекста. И у меня как раз в прошлом году появилось предложение от издательства Аст написать книгу, которая как бы была бы основана на подкасте. Поэтому внутри книги 8 историй, из них только 2 являются продолжением буквально тех эпизодов, которые выходили, но сильно подробнее и сильно глубже расписанных. А остальные 6 историй я написал специально для этой книги, и они рассказывают о самых удивительных вещах, вроде довольно безумного советского разведчика, КГБшника, который в 60-х, будучи резидентом КГБ в Хельсинки, решил сбежать на Запад и начал врать напропалую, сбежав это, и нашел такого очень верного слушателя в лице главы контрразведки ЦРУ, который был помешан на заговорах, считал, что коммунисты вообще везде, где только можно, и именно это ему разведчик и рассказывал. В общем, они прекрасно спелись, но на самом деле это привело к ряду проблем для американской разведки из-за того, что он был такой доверчивый. Вот, в общем, там много разных историй, ее можно уже сейчас заказать на Лабиринте, заказать на Book24, она выйдет в декабре на бумаге, а сейчас можно предзаказать.
Я все ссылки приложу. Слушай, про доверчивость и коммунистов. Ты читал Гладвелла «Как разговаривать с незнакомцами»?
Честно говоря, нет.
У Малькольма Гладвелла есть книжка, которая называется «Как разговаривать с незнакомцами», и одна из глав посвящена кубинской резидентуре в спецслужбах США. И среди прочего посвящается, значит, девушке, которая была, собственно, кубинским резидентом в самых каких-то высоких эшелонах ЦРУ. Более того, она в какой-то момент стала главной по Кубе в ЦРУ.
Восхитительно.
И Гладвелл пытается... И главное, что ее вывели на чистую воду примерно лет за 5 до того, как ее арестовали. То есть она прокололась на каких-то довольно очевидных вещах, а когда ее арестовали, какие-то шифровки и, в общем, компрометирующая информация просто была найдена у нее дома. И Гладвелл приводит этот пример как раз... У него в книге один из основных тезисов то, что мы как социальные животные очень привыкли друг другу доверять при личном контакте. И что как бы не то, чтобы ЦРУ были плохие специалисты или что-то такое, а то, что в среднем, если человек не параноик, а вот совсем параноик и такой вот социофоб, то он людям доверяет, даже когда люди очевидно врут. Прям вот, ну вот, со стороны, когда на это смотришь, очевидно, что ложь, а посмотришь в глаза, пожмешь руку и поймешь, что этот человек верен демократии.
Ну, ты знаешь, мне кажется, вообще все эти истории про шпионов, а я их реально безумно люблю, то есть вот если тоже можно посоветовать книгу, она не совсем новая, но это не делает ее менее крутой. Эта книга называется «Шпион на миллиард долларов», ты, наверное, читал, может быть, ее.
Я не читал, мы поменялись книгами.
Да, ее написал Дэвид Хоффман, довольно блестящий американский историк и публицист. И это книжка про человека, который работал в закрытом КБ в Москве, которая разрабатывала какие-то радиолокационные системы для советских истребителей. И он очень хотел работать на ЦРУ, потому что у него были идейные несогласия с советской властью. Но чтобы выйти на контакт с РУшниками, он потратил довольно много времени, сидя в Москве, а это все происходит в 70-х, 80-х годах. Он подбрасывал записки с сообщениями для американцев около посольства США в Москве, надеясь, что кто-то их прочитает и выйдет с ним на связь. А в самом ЦРУ и в самом посольстве не понимали, это какая-то хитрая игра сотрудников КГБ или что это вообще, в общем, как бы опасались. И в какой-то момент согласились с ним все-таки сотрудничать, вышли с ним на связь, встретились. И меня в этой истории больше всего восхищала сама схема работы, потому что когда они все-таки поняли, что действительно он человек многознающий, экспертный, у него есть доступ к секретным документам, ну, они ему выдали специальную шпионскую аппаратуру, фотоаппарат, все такое. И дело было в том, что ему нужно было выносить чертежи из здания КБ и доезжать до дома, чтобы их сфотографировать. И больше меня восхитило, на самом деле, именно то, каким образом он это делал. Дело в том, что там был пропускной режим, поэтому нужно было отмечаться, когда приходишь, когда уходишь, расписываться, показывать удостоверение, все такое. Но когда ты уходил на обед, этого делать было не надо. Потому что все говорили, ну, ты же идешь на обед. И, в общем, он заказывал чертежи или брал их из офиса, буквально клал их в карман пальто и выходил типа на обед. И за час он как раз успевал доехать до дома, отфотографировать их и вернуться. И, в общем, он так работал почти 5 лет, пока он все-таки не был раскрыт, и в итоге его судили и расстреляли. Но по примерным оценкам, на самом деле, то, что он слил, оно как раз и стоило примерно миллиард долларов, поэтому книга так и называется, потому что там были аукционные системы для каких-то полетов на сверхнизких высотах, которые были новаторскими для советских истребителей и должны были там стоять на ближайшие десятилетия, а то 15 лет. И, в общем, они все были полностью с самого начала известны американцам. И самое еще отдельно смешное, дичь. Да, ты знаешь, самое смешное, помимо денег, которые он просил у американцев, и это самое унизительное, наверное, в этой книге, он у них просил вещи вроде хороших ластиков, просил какое-то лекарство от изжоги, кассеты с записью Металлики для сына. Ну, то есть какие-то вещи, которые вообще кажутся как какой-то дребеденью на самом
это
деле.
Это так грустно, на
да,
самом деле.
Да, и книжка...
Трагедия.
Да, и книжка просто замечательная, очень всем ее рекомендую, если кто-то хочет что-то про шпионов понять или про Советский Союз, не знаю.
Слушай, к вопросу о шпионах, давай как бы это самое. У тебя есть вообще какие-то мысли? Вот ты как бы, ты написал книгу про авантюристов,
ну, да?
Да,
по сути, да.
Вот Быков очень любит рассказывать... в своих лекциях, что, значит, вот там популярность авантюрного романа в начале 20 века — это такой вот признак эпохи, это как бы такая история Христа в ситуации, когда никто ни во что не верит, да, что как бы Христос без моральных основ превращается в авантюриста. Вот кажется, что сейчас опять какой-то есть интерес снова к вот этому вот жанру и к такого рода персонажам. Мне это кажется или нет? Или это какое-то такое веяние времени? Ну, вместе со всякими теориями заговора, плоской земли и вот этого всего.
Ты знаешь, мне кажется...
Или это не связанные
вещи? Мне кажется, эти вещи не столько не связаны, они иногда, мне кажется, проходят в несколько разных плоскостях. То есть, мне кажется, авантюристы есть вообще всегда, в любую эпоху. Если наше время сравнивать, например, с 18 веком, то, наверное...
Не, вопрос не в том, что их нету или есть, а вопрос в том, что общество интересуется.
А, в этом смысле... Ты знаешь, мне кажется, потому что им проще стало становиться героями. Ну, то есть вот советские или там американские шпионы времен Холодной войны — это люди с закрытой жизнью, и вообще никому их подвиг, грубо говоря, не известен. пока там через 100 лет не откроют архивы.
Если только да. Где-то у нас порой.
Да, вроде того. А вот сегодня люди там, не знаю, вроде того же Сноудена, про которого снимают фильмы, как художественные, так и документальные, вроде Ассанжа и вроде многих подобных, там, не знаю, журналистов-расследователей или каких-то, не знаю, похитителей секретов, они довольно легко и быстро становятся и мемами, и звездами, и, в общем, легко добиться популярности таким образом, я думаю. Поэтому, я думаю, отсюда растет интерес к ним, мне кажется, вот по этой причине, потому что это очень медиатизированная эпоха.
Но они же еще при этом постоянно апеллируют к разного рода теориям заговора, так или иначе. Тот же самый Ассанж, да? Был бы он так популярен, если бы он публиковал документы, из которых бы следовало, что все банкиры — добрые, честные люди, а политики неподкупные?
Навряд ли, конечно.
То есть тут же есть какая-то вот штука, связанная с этикой и с воспроизведением определенного мифа, да, то есть ты как бы, как-то вот это желание собирать факты вместе и вот как бы какой-то ключевой момент, что вот у тебя нет какого-то куска информации, и потом вдруг у тебя пазл сошелся, как, собственно, в шпионских фильмах или в детективных фильмах, да, а тут... Человек там на Ютубе сидит или Wikileaks читает, и вот у него ощущение погружения в это какое-то.
Да, и знаешь, мне кажется, еще на самом деле вот авантюристам такого шпионажного склада стало на самом деле проще работать в современности, потому что это раньше нужно было там проникать куда-нибудь на секретную территорию, забрасываться парашютом, знать мастерский язык на месте, а сейчас, когда все, в общем-то, доступно со спутников и при помощи, там, не знаю, хакерских атак, возможно, остановить работу какой-нибудь атомной электростанции, стало все в каком-то смысле гораздо проще.
Да, мне понравилось, я слушал Подеста, по-моему, блин, я забыл, как зовут даму, которая в Штатах выясняла, как работают российские тролли в Америке, и она с таким, значит, пафосом рассказывала, что, представляете, они берут и регистрируют события Black Lives Matter, а через дорогу регистрируют события для сторонников независимости Техаса. И таким образом сеет раздор в наше общество. Представляете?
Коварство.
Вообще, какое злодейство. И главное, самое удивительное, с каким как бы свежим, чистым лицом человек про это все говорит, всему этому удивляется. Это прям удивительное. Для меня вот это удивительная штука. Слушай, про книжку еще вопрос. Как бы. Ну и вообще, у тебя... Ты как-то очень любишь историю. У тебя нездоровая любовь к истории. Ты постоянно
есть
рассказываешь
такое...
про прошлое. Почему? Зачем людям знать историю? Зачем популяризовывать историю?
Ты знаешь, я думаю, что на самом деле самое... Ну, лично мое пристрастие, это, наверное, откуда-то из детства растет. Я там от книжек прочитанных. Но чем больше я читал, чем больше интересовался...
Ну, ты же прям осознанно занимаешься, по сути, среди прочего, популяризацией... Ну, там, мы про кино поговорим отдельно. Но популяризацией истории, в том числе, ты рассказываешь постоянно про какие-то... Ты проводишь параллели там с какими-то, типа, там, политиками... Первой половины 20 века у тебя в постах периодически это бывает. Mm-hmm. Почему это важно? Вот вопрос.
Мне кажется, у меня всегда была еще такая возможность общаться со многим количеством вот реально крутых историков и реально знающих, и я всегда понимал, что очень жалко, что они остаются, по сути, все равно известными очень узкому кругу людей, которые интересуются этой темой или вообще интересуются историей, при том, что они рассказывают удивительно интересные вещи и гораздо, на самом деле, мне кажется, интереснее, чем любая фикшн-литература. Но если отвечать на вопрос, зачем знать, потому что ну, потому что мир вокруг нас довольно сложный, и в нем всегда как-то все очень быстро меняется и сложно разобраться, а при этом, на самом деле, в какой-то степени все уже происходило раньше. То есть для того, чтобы понять просто, что происходит сегодня, почему там, не знаю, почему экономический кризис 2008 года, ну, не обязательно должен привести через 8 лет к избранию Трампа, но такая вероятность довольно высокая, и в этом смысле еще интересно, что через 10 лет нам как аукнется эта пандемия, наверняка как-то аукнется. Это как раз вещи, которые позволяют понять историю, потому что в какой-то момент, когда ты много читаешь, читаешь, ты, допустим, понимаешь, как устроена любая революция. На самом деле они все очень похожи. И не случайно, кстати, в сравнительной историографии, в сравнительной политологии именно революционного процесса сделано довольно много, и это всегда прямые сравнения. Вот есть, например, великая книга Теда Скотчпол, в которой она сравнивала французскую революцию, русскую и китайскую. И на самом деле находила между ними немало общего, и это позволяло ей поразмышлять о причинах того, почему это так похоже и в чем они все-таки различны. То есть, если кратко говоря, да, история нам должна и может помочь понять то, что происходит сегодня, и поэтому она так важна. Именно по той причине, что мир слишком сложный, чтобы его можно было на личном опыте всегда понимать. Гораздо проще воспользоваться опытом людей, которые уже что-то переживали.
Угу. Ну, а в этом контексте, нет, ну, в этом контексте, допустим, вот если ты заговорил про примеры революции, вот есть Пикетти, да, наверное, правильное вот так ударение.
Да.
Тома Пикетти, французский экономист, который написал книжку «Капитал в 21 веке», и он как раз на исторических данных базирует аргумент примерно следующий, что вот как только в обществе начинает нарастать имущественное неравенство, это приводит к какой-то социальной и политической нестабильности. И как раз ссылается на историю 20 века и говорит, что вот сейчас там, значит, имущественное неравенство в многих западных представительских демократиях достигло уровня начала 20 века. Вот, то есть получается, что такого рода аргумент, он рабочий. И неважно, что у нас как бы там многие институты по-другому устроены, коммуникация по-другому устроена, все равно такого рода аргументы должны работать в твоем представлении.
Ну, они не то чтобы безусловное предсказание, которое точно сбудется, они, мне всегда кажется, это такой серьезный аргумент на задуматься, потому что социальные процессы, хотя они, в общем, не сводятся к каким-то правилам, и в политологии, например, там, законов или правил, или там, в социологии не так чтобы много, но они есть, конечно, но, конечно, они не такие строгие, как в физике, математике, в любой точной или естественной науке. Они скорее дают серьезный аргумент за то или иное событие, что его вероятность того, что произойдет, довольно высокая. Поэтому, конечно, на такие вещи надо обращать, но все же держать в голове, что ситуация меняется. Хотя вот в смысле предсказаний социальной науки, мне кажется, отдельно прекрасно как раз было в начале прошлого века выходила книга, я, к сожалению, забыл фамилию автора, это была английская книга, в которой автор рассказывал, что скорее всего глобальных конфликтов больше не будет происходить. То есть писал это в начале 20 века, а не будет их происходить, потому что мир настолько глобализированный и настолько связан либеральной экономикой, что это просто невыгодно, типа никто не сможет долго воевать.
Подожди, ты перепутал его с Фукуямой, мне кажется, этого человека.
Увы, нет, да. Он как раз рассказывал, что мир уже такой сложно связанный, что ничего просто не может произойти. И когда произошла все-таки Первая мировая война, он даже написал какую-то книгу, которая как бы говорила, что
извините.
На самом деле... Да, извините, я немного ошибся. Да, вроде того.
Я сам удивлен, мужики, да? То есть, примерно,
никак
да.
не ожидал, да.
Интересно. Ну, надо признать, что Первая мировая война — это действительно удивительный момент мировой истории. Потому
Абсолютно.
Что я вот этот, как-то я не думал об этом никогда, но в какой-то момент, когда я слушал «Hardcore History», это подкаст американский популяризатора истории, и он, Дэн Карлин, по-моему, его зовут, и он в какой-то момент там рассказывает, я не думал об этом, но он говорит, ну, подождите, вы понимаете же, что в тот момент, когда начинается Первая мировая война, кайзер Вильгельм, император Николай и, значит, король Британии, я забыл, как его, Георг, это три кузена, которые в детстве играли у бабушки королевы Виктории, то есть, ну, проводили лето
и вместе. И довольно регулярно встречались, на самом
да,
деле.
Да, и самое главное, что Джорджи и Ники постоянно стебали Вилли, потому что он был сухоручка. То есть они над ним издевались и говорили, ты сухорукий Вилли, ха-ха-ха, и тебе досталась эта дерьмовая Германия, у которой даже колонии нет. Вот.
Вот и обидели человека.
Да, да, то есть я никогда не думал о том, что, ну, это, в общем, действительно такой апофеоз того, что называлось абсолютной монархией, и того, как бы, ну...
И такой семейный конфликт, на самом деле.
Да-да-да, это такие вот, ну, абсолютно... Можно написать, так вот, как бы, если бы дожил Достоевский, да, Он бы... Или даже, ну, Толстой, мне кажется, оба бы справились. Подали бы это вот в духе совершенно Анны Карениной. Ну, то есть просто вот все счастливые семьи счастливы одинаково, а бедная семья королевы Виктории несчастлива по-своему. И поэтому сейчас тысячи людей умрут в кровопролитной войне.
Да, и знаешь, на самом деле, вот если чуть-чуть еще продолжить про Первую мировую, меня всегда еще удивляло тем, что это на самом деле настолько случайное во многом событие. Ну, то есть понятно, что с одной стороны к ней все шло в свое время, но на самом деле есть замечательная книга Барбары Такман, по-моему, я не ошибся в фамилии, по-моему, так. Называется «Августовские пушки», в которой она, по сути, рассказывает события только августа 2014 года. Но это самое важное, потому что, на самом деле, для того, чтобы начался такой масштабный конфликт, вот во всех этих странах основных должны были совпасть просто все самые невероятные условия. То есть должен был быть там нарушен нейтралитет Бельгии. Франция и Англия должны были не промолчать, хотя могли, возможно, спокойно как бы проигнорировать происходящее. Там должны были объявить мобилизацию. В общем, должен был произойти полный цикл вещей, которые вообще-то не должны были происходить.
И, а Россия сути, мобилизовалась за две недели, хотя все ожидали,
и
что
по сути, на самом деле, по сути, на самом деле, единственная страна, которая смогла в 2014 году выскочить из этого как бы механизма суицида, но все равно потом в нее запрыгнула, это была Италия. Она вообще должна была выступить на стороне Германии и Австро-Венгрии, но передумала. И потом ее год всякие остальные правительства пытались, говорили, давайте вы вступите в войну, давайте вы вступите в войну. И они все-таки вступили, и это оказалось для них довольно катастрофично.
Понятно, интересно, я про Италию не знал. Да, но про череду некоторых случайностей я знал, и это тоже действительно занятно. И самое в этом... Еще одна интересная история про кайзера Вильгельма, это то, что он отстранил Бисмарка, потому что ощущал, что Бисмарк значительно умней. И чувствовал себя некомфортно рядом с Бисмарком. И, а Бисмарк как бы построил вот эту европейскую систему сдержек противовесов, которая, он ее строил как раз так, что там был единственный расклад, когда она завалится как домино, но он исходил из того, что он, конечно, сможет предотвратить ровно такое развитие событий. Но, как сам же он сказал, да, как бы на любую вашу хитрость всегда найдется непредсказуемая глупость. И да, она таки нашлась. Вот, и прям все сложилось на редкость удачно. Давай в контексте там истории, может быть, про кино поговорим. Кино — это способ увидеть как бы прошлое или что-то еще?
Ну, это, конечно, прежде всего искусство, и оно, мне кажется, нам в целом нужно для того, чтобы... не то чтобы, знаешь, какой-то смысл жизни найти в нем, хотя некоторые его примерно для этой вещи используют, но, наверное, для того, чтобы уловить что-то такое, что невозможно описать вот формулами, книгами и исследованиями. То есть какую-то такую соль жизни, какую-то правду, которая сильнее любой, не знаю, любого исследования. Мне кажется, всегда так, по крайней мере.
Но кино при этом — это уникальное искусство именно 20 века. Оно как бы в 20 веке родилось и, возможно, в нем же и умерло. Ну, то есть...
Ну, надеюсь, что все-таки нет, но... Да,
но есть люди, которые предполагают, что вся история кино, она вот... Ну, окей, там, может быть, 20 и 21 век. И... То есть ты думаешь, что кино будет в 22 веке? Вот давай я так сформулирую.
Не, я думаю, конечно, будет. Тут вопрос в том, в какой роли. То есть вот театр же классический есть до сих пор, но понятно, что это совсем не то же самое, что это было в конце 19 века, да и даже в середине 20-го. Ну, то есть театр есть, это уважаемое всеми искусство и все такое, но он, конечно, больше над умами не властвует. И ситуация такая, как вот, там, не знаю, в Советском Союзе была, когда театр на Таганке — это было что-то, нечто, вау, очень главное высказывание, важнее любого, я не знаю, журнала, афиши или блога сегодня. Такая, конечно, ситуация с театром невозможна абсолютно. А кино, мне кажется, потихоньку, на самом деле, будет двигаться к такой, скорее, модели существования. Я в этом смысле в какое-то искусство будущего вижу скорее, наверное, в играх или в музыке, или даже в кино.
В музыке? Ага. Ты думаешь, что... Окей. Казалось бы, просто сейчас с музыкой какая-то тотальная... Как это? Инфляция. Просто за счет стриминга я перестал вообще понимать, что значит музыкальная группа. То есть сначала я перестал понимать, что значит музыкальный альбом, а недавно я себя поймал на мысли, что я перестал понимать, что значит музыкальная группа.
Ну, у меня ощущение такое, что вот из-за того, что музыку, в принципе, реально может записать сегодня вообще кто угодно, она стала гораздо более народным искусством, чем когда-либо была. То есть в этом смысле я не то чтобы, там, не знаю, фанат Моргенштерна, но вот он, мне кажется, как раз типа отражает, на самом деле, то, что происходит не только в музыке, а вообще в мире. Он как явление, не уверен, что это осознанно он делает, потому что у него же музыка — это не музыка. У него музыка — это контент. Он сам об этом говорит постоянно. И, в общем, рассматривают его как такой формат монетизации блога и монетизации собственной жизни. И, по сути, вся его музыка крутится вокруг того, что он себя успешно монетизировал. И вот, мне кажется, видимо, примерно так будет выглядеть музыка 21 века в дальнейшем. Ну, конечно, всегда можно ошибаться.
Почему она будет называться музыкой?
Ну, потому что так проще и всем привычнее. Ну, то есть, может быть, со временем она найдет себе новый формат в виде там какого-нибудь YouTube-шоу, я не знаю. Ну, то есть, у меня ощущение, что просто это в конечном счете станет возможностью для всех создавать буквально музыку для себя. И вот это пропадет, на самом деле, конечно, история про рок-звезд и про каких-то людей, которые выражают музыкальные ощущения целого поколения, но зато она будет у каждого абсолютно своя. Может быть, ее потом нейросети будут писать для каждого человека именно ту, которая ему должна понравиться. И это, конечно, будет своего рода искусство.
Я тут недавно в Фейсбуке увидел пост своего друга, и он перечислял список того, что у него играло на репите, и там была нейронная оборона, которую мы сделали, и не было Летова.
Отлично вообще.
И я подумал, окей, ладно. Ну, то есть не то, чтобы он как-то там меня тегал в этом посте или нет, просто вот человек поделился плейлистом.
Ну, это замечательно, да.
И я подумал, окей, ну, что-то в этом есть. Я не знаю, насколько это замечательно, я не уверен, но да. Слушай, а про Моргенштерна я, к сожалению, как это, я не понтуюсь, но я реально не слышал, но теперь придется послушать. Ты просто стал последней каплей. Знаешь, что ты виноват. Я послушаю теперь Моргенштерна, потому что я держался до последнего. Я интервью Дудя не смотрел с ним и думал, что эта история обойдет меня стороной.
Но нет.
Но теперь...
Но нет.
Все, как бы я, да... Я обязательно сделаю. Окей, значит, если кино — это не только историческая какая-то штука, но это вот искусство, которое как-то затрагивает самые важные для нас темы. Вот вокруг кино есть некоторый культ, который, наверное, в начале 20 века был вокруг поэзии, да?
Mm-hmm.
Какой-то элемент священнодействия и такого... оккультного опыта, да, если угодно. Это свойство человеческой психики, что нам все время нужно, ну, какому-то проценту достаточно таких тонких, экзальтированных людей нужно найти кумира какого-то, да, какой-то вот проводника к собственной какой-то психике, или это особенность кино какая-то отличающаяся от других искусств?
Мне кажется, что с кино просто так устроено, что ты, когда приходишь в зал, а мне кажется важным на самом деле смотреть кино в зале, именно потому что, ну, фильмы многие создаются до сих пор для большого экрана, вовсе не для малого, хотя, может быть, скоро домашний экран будет уже достаточно большой, не знаю. Но дело в том, что...
Я смотрю кино на проекторе последние 5 лет.
И как?
Это не очень дорого.
Угу.
Ну, сильно дешевле, чем смотреть в кинотеатре.
Это правда.
Я вот так скажу. И я очень доволен. Я еще в какой-то момент подрезал старые какие-то колоночки большие достаточно, и с тех пор вообще жизнь моя стала прекрасной. Я согласен, что хорошее кино надо смотреть.
Ну вот я надеюсь, что когда-нибудь приду... Да, я надеюсь, что когда-нибудь приду к такому формату домашнего просмотра, пока не пришел, но зато я обзавелся в этом году проигрывателем винила. Вот.
Слушай, китайцы делают диодные проекторы, которые, ну, наверное, сейчас в меня кинут тапком те, кто реально в этом что-то понимает, но если ты как бы до этого смотрел кино на экране ноутбука, переход на недорогой китайский проектор и просто на стенку белую или на простыню, это прям геймченджер.
Надо будет попробовать. Да, а...
Так, ну так смотреть кино надо в зале.
И я думаю, что оно так популярно и до сих пор такое немного магическое оказывает воздействие, именно потому что оно дает вот этот какой-то вне... Не то чтобы внеземной, а внеличный опыт. То есть ты, если это действительно хороший фильм, ты так в него погружаешься, что ты в какой-то момент отключаешься от реальности. Это все происходит не с тобой, а с кем-то, и ты как будто в этой жизни принимаешь участие. И, собственно, это, кстати, одна из причин, по которой я верю в то, что в дальнейшем игры станут чем-то вроде того, что сейчас представляет собой кино. Хотя я сам не играю в игры, на самом деле, практически. И... Я думаю, что вот из легальных вещей и легальных веществ никакое больше искусство в такой же мере не дает вот этого эффекта выхода из себя и ощущения себя в каком-то другом пространстве.
Ну, то есть следующая история — это какой-нибудь VR, да? VR будет еще больше.
Да, конечно. То есть когда будет то же самое с вне, как бы опытом вне себя, но при этом ты еще реально решаешь, что происходит, это, конечно, будет следующий этап.
Подожди, а когда ты решаешь, это же наоборот тебя связывает с историей. Мне казалось, что в кино есть вот этот момент. Часто я в кино испытываю эту эмоцию. Какого черта там, не делай этого, не иди туда. Угу. Вот и в игре-то как раз этого не будет. Знаешь, это Джордан Пил, когда он снял Get Out, он в одном из интервью сказал, что типа... Знаете, вот настоящий фильм ужасов для как бы с реальными черными персонажами был бы очень неинтересным. Он говорит, почему? Он говорит, ну потому что когда черный персонаж видит заброшенный дом, значит, с покосившимися там какими-нибудь ставнями посреди темного леса, он просто говорит: "All right, guys, let's go out of here." И все, как бы все расходятся.
Ну, я верю, что реально можно будет создать игру, где даже на такой вариант развития события найдется какая-то проблема неожиданная, в общем. Я
думаю, то есть что... как бы у тебя не будет выбора...
Ну, как в жизни, да. Неизбежно, на самом деле, все равно что-то произойдет. То есть, мне кажется, в конечном счете примерно к таким вещам все и придет. Просто сейчас еще, наверное, до этого далековато, но я думаю, что это дело не очень далекого будущего, на самом деле.
А как бы вот этот Bandersnatch, который там Netflix сделал, они делали...
Вот знаешь, мне как раз кажется, что это очень неудачная история. То есть я помню, когда он только появился, его как-то так продвигали в том смысле, что это чуть ли не первый интерактивный сериал, можно делать все что угодно. Но на самом деле, во-первых, это, конечно, ирония над интерактивностью, мне кажется, потому что, ну, в какой-то момент прямо издевается над самим форматом. Но на самом деле меня смущало то, что вообще-то, знаешь, когда появились первые интерактивные фильмы, в которых можно было принимать решения по ходу сюжета?
Так, наверное, еще в немое кино, когда было.
Ну, тогда все-таки было сложно, но первые вот прям опытные образцы были в 50-х, 60-х. То есть это уже настолько...
На самом деле, как... был... В «Проветримся» был эпизод про сериалы, и там был Антон Уткин, который делал для «Новой газеты» интерактивный сериал.
Ага.
«Кто ты», по-моему, он назывался. И он там написал даже книжку про интерактивное кино. Ну да, понятно, что это давно было. Я знаю, что еще в эпоху немого кино американцы переснимали для русского рынка грустные финалы.
Угу.
Это моя любимая история. То есть, типа, все вот эти роковые убийства, там, изменница пала от руки мужа, вот это все, это снимали реально для Российской империи, потому что путем проб и ошибок выяснили, что на фильмы, где хэппи-энд, на которые американская публика ходила охотно, публика в Российской империи как бы ходила без души.
Вот абсолютно. Она, русская мрачная душа, хочет
трагедии. Да-да-да, ну, на полном серьезе. И они снимали два финала, как бы это назывался типа Russian Final, по-моему, или Russian Ending.
Очень
когда
круто.
Все умерли.
Прекрасно.
Смотри, чего вот ты за последний, вот в 2020, кажется, окончательно стал годом, когда сериалы победили кино. Угу. Нет?
Или ну, да? Как сказать, мне кажется, на самом деле у меня всегда ощущение, что это несколько такая надуманная Мне кажется, это в принципе разные жанры. Это как вот сказать, что романы победили рассказы. Ну, то есть...
Ну, романы победили рассказы, чувак, извини, я буду стоять на своем. Мне кажется, в 19 веке романы победили рассказы, и рассказы до сих пор не оправились. от
ну,
этого поражения.
Да, но при этом старые рассказы, они же все равно от этого не, ну, как бы сами по себе не проиграли. То есть, грубо говоря, мы Чехова берем, и он работает все так же, как...
Ну, так часто бывает. Наполеон тоже сам по себе не проиграл. Но как бы...
Ну, у меня к сериалам сложные отношения, потому что я вообще их смотрю, но не так, чтобы прям все на свете смотрю. Но ага. Мне всегда ощущение, что это реально другой жанр просто, потому что вот фильм — это все равно как некоторое эссе, если это удачная штука. Там многое работает на метафорах, там многое не надо совершенно объяснять, это скорее вопрос интонации или ощущения. С сериалами, конечно, все по-другому. То есть вот, по-моему, последний сериал, который я посмотрел целиком, это был этот, как он по-русски-то назывался, «Ферзевый гамбит».
Да, да, вот «Гамбит королевы», по-моему, что-то
да,
такое.
Как-то так. Ну, и это хороший сериал, у меня нет к нему никаких, в смысле, претензий.
Ну, там есть какой-то прям мастерский замысел, там серии равны количеству ходов, которые пешке нужно, чтобы стать ферзем.
Да-да-да-да.
Там прям и... все.
При этом у меня все равно ощущение, что он в какой-то момент, это вот свойство любого, мне кажется, серийного как бы рассказа, он в какой-то момент, конечно, провисает. То есть в какой-то момент ты, на самом деле, понимаешь, что когда она вот закидывается таблетками и видит на потолке шахматы, значит, она выигрывает. На самом деле, в сериале нет ни одного момента, чтобы она видела шахматы и после этого проиграла. И в какой-то момент, когда ты ловишь эту мысль, ты понимаешь, что, в общем, исход сражения с демоническим русским шахматистом Борговым, он, в общем, предрешен с самого начала.
Крутая фамилия видел... Боргов, да?
Боргов, да.
Это же отсылка к «Стартреку».
Да, и как будто он еще при этом одновременно болгарин, знаешь, такой неожиданный советский болгарин.
Слушай, я нежно люблю болгар, так что да, нормально. Но болгары, они типа не русские. Русские совсем страшно. Болгарин, он как бы такой.
Особенно в шахматах.
Но он и неплохой в итоге.
Ну, он такой, типа, представитель, это босс шахматного мира, в общем.
Но не злодей, никто не злодей.
Да.
Вот это, кстати, феномен как раз в контексте вот этого сериала, который недавно, я слышал, Шульман, по-моему, обсуждала, что вот как так, никто не злодей. Почему людям интересно это вообще смотреть?
Это, кстати, хороший вопрос, но мне кажется, там злодеем на самом деле выступает как бы сама человеческая
игра.
Природа. Игра и человеческая природа, потому что она же с собой еще при этом сражается, закидываясь там алкоголем и наркотиками, она как бы себя пытается преодолеть, когда она, в общем, не вывозит, грубо говоря, какое-то соревнование, она так себя преодолевает. То есть злодей — это, конечно, игра, которую надо оседлать, и, собственно, само человеческое тело там и способность.
Которое требует, что надо оседлать.
Да.
Которая не может просто
расслабиться. Но при этом, знаешь, вот если говорить о этих сериалах в целом, у меня все равно личное ощущение, что вот я считаю, что два самых лучших сериала, которые были сняты на данный момент, и пока, на мой взгляд, их все равно никто не обошел, это «Клан Сопрано» и «Прослушка».
Так.
И оба они на самом деле скорее очень длинные романы. То есть там просто такое повествование, что его реально, конечно, невозможно было бы уместить в фильм.
Подожди, а как же во все тяжкие? Ты не из этого клана?
Не, я не из этого клана, у меня, к сожалению, с ним как-то не сложилось, поэтому я не говорю, что он плохой, но я как бы тут свое мнение выражаю, то есть я
понятно.
Понимаю, что он крутой и все такое, но и, наверное, тоже при этом такого же типа, то есть это, по сути, большое романное высказывание, которое, не знаю, как Марсель Пруст в «Семи томах», вот такой же «Клан Сопрано» про Тони Сопрано или «Прослушка» про Балтимор, на самом деле, это ведь, по сути, сериал, в котором главный герой — это не герой, а город, в котором все вот это происходит. И, наверное, вот лучший сериал...
Кстати, худший питч вообще всех времен и народов, да, вот если так абстрагироваться и представить себе молодого сценариста, да, который говорит, ну, мы снимем сериал про город, ну, в целом.
Да, и тем более, что сериал называется «Прослушка», но она, сама «Прослушка» начинается в 10-й серии первого сезона.
Да.
Это как бы вообще невыносимо для многих.
Да-да, ну, то есть... Так часто, мне кажется, бывает, что вот как-то это в кино как раз очень заметно, что на этапе идеи отличить хорошую идею от плохой практически невозможно. Мне кажется, вот это роднит кино с венчурным капитализмом.
А как там устроено?
Ну, когда приходят стартаперы, они все одинаково плохо пахнут, немытые, не выспавшиеся, значит, на атропах и кофеине, и говорят, что мы следующий единорог. И каждый говорит, это будет вообще amazing просто. Uber для Tinder. Сейчас мы все запустим, и весь рынок наш, и тебе нужно как-то по каким-то совершенно неизвестным причинам понять, почему вот этому человеку надо дать $1 миллион, а этому не надо. И с кино то же самое, ну, с голливудским, по крайней мере, да, оно дорогое, оно большое, и там приходят какие-то люди довольно безумные, просят очень много денег, чтобы у них снимался, не знаю, кто-нибудь, Брайан Крэнстон или кто-нибудь еще, да. И поди пойми, оно вообще взлетит или не взлетит.
Ну, это как, знаешь, насчет много денег. У меня одна из любимых историй этого, такого типа, это когда братья Вачовски, еще будучи братьями, и снимали «Матрицу». У них, на самом деле, бюджет был очень ограниченный. У них было 15 миллионов на съемки всего фильма. И они, на самом деле, оба прекрасно понимали, что им этих денег не хватит вообще ни в какой мере. И они потратили почти все эти деньги на съемки первых 10 минут. То есть там, где побег, погоня за Тринити, и потом вот еще какие-то вещи происходят. Их идея была тоже такая немного, по сути, инвестиционная. Они были, надеялись, что как бы получившийся результат настолько впечатлит продюсеров, что они дадут денег на все остальное. Так и вышло, но они, конечно, сильно рисковали, когда так делали.
Это потрясающая история, я не знал этого. То есть вот первые 10 минут «Матрицы» — это то, на что хватило как бы стартовых денег.
Да, буквально так. То есть они спустили почти весь бюджет, который у них был изначальный.
Да, есть компании, которые, мне кажется, так тоже делают, но их обычно, про них мы не узнаем, мне кажется.
Потом читаем в грустных материалах где-нибудь на Форбсе.
Да-да-да-да-да. Да, people who failed. Хотя вот Элизабет Холмс, к вопросу об авантюристах, я не знаю,
да, конечно, да, конечно, замечательная история.
Она как раз примерно так же. Но у нее еще были хорошие родственники.
Мне еще при этом кажется, что она вернется. То есть, знаешь, она такой типаж сама по себе, что она где-то должна еще всплыть обязательно.
Ну, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. И если она Стив Джобс в юбке, то она теперь должна сделать аналог Pixar, который зафейлится. Как бы вернуться и зафейлить еще раз уже по-крупному, по-настоящему.
Да, абсолютно так.
Так, чтобы на весь мир бомбануло. Слушай, про кино давай вернемся. А если говорить про последние там пару-тройку лет, ты можешь свой личный, вот ты назвал топ-2 сериалов, может быть, какой-то топ фильмов, которые надо посмотреть для того, чтобы... Ну, понятно, что там ты можешь свой топ фильмов тоже назвать, но для того, чтобы сделать этот вопрос более как-то актуальным, что ли, вот если сейчас люди год сидят на самоизоляции и засмотрели сериалы, вот, может быть, есть какой-то топ фильмов, которые совсем не сериалы, то есть топ контента, который вот
За последние...
позволит людям обратно влюбиться в кино.
За последние несколько лет.
Ну, можно хоть за всю историю кинематографа, это не принципиально.
Ну, за последние лет 10, мне кажется, назову таких крутых.
Да.
Я безумно люблю фильм «По Джун Хо». Выходил, по-моему, 2 года назад. Это экранизация рассказов, кстати, Харуки Мураками, который, на самом деле, удивительно сложно сказать, что в этом фильме происходит. В общем-то, ничего не происходит. Но каждая просто секунда наполнена диким напряжением. То есть ты просто смотришь и не понимаешь, как бы, что будет. При том, что вроде вообще ничего не происходит. И вот он идет 3 часа и держит тебя в полном напряжении. А мне очень нравится фильм, тоже, кстати, он выходил в этом году даже, зимой, еще до пандемии. Он называется «Озеро диких гусей». И его снимал Дзя Джанке, это китайский режиссер, и это такой неоновый нуар про современный Китай. Это очень роскошно сделано.
В стиле драйва, в стиле
вот
Рефна?
Вот есть очень много общего, и он такой прям роскошно сделанный, очень красивый, и драматичный, и кровавый. И, в общем, там есть все, что вообще нужно для того, чтобы наслаждаться каждой минутой. И, кстати, у Дзя Джанке замечательный фильм, который, по-моему, называется «Черный уголь, белый снег», но я могу ошибаться, но если вы погуглите, вы наверняка найдете.
Слушай, я открыл «Озеро диких гусей», там написано режиссер Дзяо Юань.
А, вот, все, да, извиняюсь, Дзя Джанке — это «Пепел, самый белый цвет», это да. Вот, Дзяо Юань, и у него есть же фильм «Черный уголь, по-моему, белый снег», как-то так. Тоже восхитительное китайское кино о современной жизни. Что я еще люблю? Есть абсолютно невероятное кино, его, мне кажется, многие видели.
Я тебя поправлю, пока ты про... Извини, «Черный уголь,
тонкий
лед».
Вот, да.
Ну,
да.
Тоже гугли.
Есть замечательный совершенно фильм Джонатана Глейзера, который называется по-английски Inside the Skin. Я не помню, как он по-русски, но он вполне себе был в прокате.
Сейчас я нагуглю, ты рассказывай.
Это тоже очень крутое кино от замечательного режиссера Джонатана Глейзера, который вообще известен тем, что он снимал почти все клипы группы Radiohead в 90-е и снимал довольно много весьма такой арт-рекламы для Гиннесса и много для кого. А еще он снял 3 полнометражных фильма, один лучше другого. И вот фильм со Скарлетт Йоханссон, он как бы абсолютно крышесносный рассказ про некую загадочную женщину, которая уничтожает мужчин в Глазго.
Слушай, а про... Удивительно, что ты называешь фильмы, но не называешь Линча, хотя «Синий бархат».
А вот я как раз, вот как раз к этому и хотел подобраться, потому что...
То есть... И, кстати, когда про сериалы шла речь, ты не сказал про...
А это не сериал, на мой взгляд. То есть вот...
Последний сезон.
Вот последний сезон, мне кажется, я считаю это фильмом. И, собственно, я когда составлял в какой-то момент топ фильмов за десятилетие, я пришел к мысли, что да, это, конечно, фильм. Ну, просто ему он вынужден был его разбить, потому что, наверное, «Шоу-тайм» ему не согласовал бы показ 18-часового фильма в рамках стрима. Он, наверное, это слишком радикально даже для Линча. А, да, нет, ну, Линч — это очень круто, и я причем рекапил каждую серию этого сезона, и часть этих текстов можно прочитать на сайте журнала «Сеанс», а часть у меня в Фейсбуке, если отмотать за прошлые годы. А, но это вообще какой-то такой опыт, который невозможно, мне кажется, как-то внятно, опять же, описать. Это вот именно та магия, которой ты как раз и ждешь, когда смотришь кино. То есть вот как все эти фильмы, которые до этого перечислил, они какие-то настолько волшебные, насколько это вообще возможно, и, так и здесь. И вот его я, конечно, всем, безусловно, советую с полным комплектом пересмотра всех предыдущих сезонов фильма, прочтения книги и, в общем, погружения в этот мир. И, кстати, знаешь, когда мы говорили о сериалах, я не сказал еще одну важную штуку. У меня есть личный, как бы, такой guilty pleasure в смысле сериала, который для меня очень важен в смысле взросления был и, на самом деле, до сих пор важен, хотя я его уже не смотрю. Это сериал «Доктор Кто». То есть вот в какой-то момент я был просто фантастическим фанатом, и в прошлом году так вышло, что я брал для Кинопоиска интервью у нынешнего доктора, докторки Кто. Это был особый, конечно, опыт. То есть, когда ты звонишь доктору Кто, это запоминается. Я безумно любил эту серию.
Ты из телефонного автомата?
Увы, нет. Это, конечно, было бы красиво. К сожалению, нет.
Ну, это как бы был бы такой хардкор вариант. Слушай, про... Окей, хорошо, список составили, чтобы люди возвращались к...
кинематографу.
К истокам и кино.
Да.
Да-да-да. Ты еще... Я хотел с тобой поговорить про политику и глобальную политику, потому что ты про нее пишешь периодически, иногда говоришь. Mm-hmm. И это интересно. В частности, раз вот мы заговорили про докторку, кажется, можно сделать вид, как это the worst segue in interview history. Ну, в общем, так уж и быть. В общем, как тебе кажется, что происходит с левыми и правыми идеями в их классическом понимании в мире? Потому что вот история про суфражисток, допустим, да, я недавно закончил читать биографию Черчилля, большую вот эту, такую прям подробную, я забыл, Аткинсон написал ее, не помню кто, ну, в общем, и там, среди прочего, читаешь, и там говорят, вот, эти суфражистки подорвали вот этого члена парламента, вот они подорвали вот этого члена парламента, а потом все решили, что, наверное, им надо разрешить голосовать. Mm-hmm. Ну, то есть, так, как бы... И как бы, когда читаешь про, допустим, левые идеи начала 20 века, допустим, там «Воспоминания террориста», к примеру, читаешь этого эсера-то нашего, Савенкова, Бориса Савенкова, то становится, во-первых, понятно, почему в России произошла революция, во-вторых, становится понятно, почему эта революция целиком и полностью вина элит, которые как бы так организовали страну. Но, во-вторых, становится понятно, что это были какие-то действительно очень серьезные, фундаментальные, большие вещи. А при этом, когда мы сейчас смотрим на какую-то там условно-прогрессивную или левую идею, она какая-то немного комическая. И при этом правая идея тоже комическая немного. То есть она... Они как бы обе превратились в карикатуры. То есть вот
ну,
почему...
Ну, ты знаешь, у меня вот как раз кажется, я тоже часто об этом размышляю, и у меня есть, кажется, нечто вроде теории на эту тему. Дело в том, что и левая, и правая политика, и как бы политические взгляды, это же все равно в конечном счете порождение индустриального века. То есть, по сути, вот это разделение на левых и правых, оно идет из французского конвента, который был такой первый, ну, как бы появился в результате первой революции в самой развитой стране своего времени.
А разве не британский парламент, когда там прикромные?
Нет, там как раз якобинцы сидели слева, а те, кто были менее радикальные или там по центру и так далее. Вот. Mm-hmm. И в общем и целом это такая долго длящаяся традиция политическая, свойственная именно индустриальным странам. При этом вот сейчас мы как бы находимся в непонятном статусе, не только мы, а вообще все. То есть мы, очевидно, живем в каком-то переходном периоде. Это как, знаешь, вот если бы людям, которые жили там в 20-х, 30-х, сказали, что они живут в межвоенную эпоху, они, наверное, расстроились бы, потому что им-то казалось, что они живут в какое-то более какое-то интересное время. Вот мне кажется, что мы тоже живем в какой-то переходный период, потому что, с одной стороны, вся вторая половина 20 века определялась столкновением двух сверхдержав, были какие-то правила, выстроенные вокруг этого, дипломатические игры, какие-то институты, которые существовали за счет этого противостояния. И как бы весь казус того момента, в котором мы сейчас живем, то, что эта война вроде как закончилась 30 лет назад, мир вроде как открытый, ну, до этого года, а при этом на самом деле не появилось какого-то нового слова, нового подхода, описывающего реальность. Это вот как, знаешь, до сих пор уже 30 лет прошло, называют постсоветские страны. То есть как бы все их существование, всех стран бывшего Советского Союза и социалистических стран определяется как бы тем, что 30 лет назад в них был коммунизм, что довольно странно на самом деле. Ну, то есть...
Ну, не было, подожди, 30 лет назад в них не было.
Ну, не было коммунизма, у них был социализм.
Если бы в них был коммунизм, то...
Да. Вот, да, то есть как бы все их существование сегодняшнее вроде как бы определяется тем, что там когда-то был социализм. Ну, окей, а почему это должно нас интересовать в 2020 году? Вот, и поэтому на самом деле и левые, и правые, они продолжают вот какие-то фантазии прошлой эпохи тащить в современность. То есть, по сути, все те мысли, которые были актуальны для общества индустриального, и касающиеся миграции, и касающиеся равенства или неравенства полов, представленности меньшинств, не знаю, там, степени огосударствления экономики. Это все очень важно для страны в индустриальную эпоху, но вот если мы живем в мире, где, я не знаю, какая-нибудь конкретная Калифорния, в принципе, важнее, чем большая часть остальная в США, в принципе, и это такой город-хаб сам в себе, и мы видим целый, ну, ряд таких городов, там, Лондон, не знаю, Гонконг, Токио, Нью-Йорк, это все города, которые сильно важнее, чем вся остальная страна, и тут уже не очень понятно, на самом деле, о чем мы говорим. Поэтому в этом смысле у меня вот ощущение, что мы видим как бы конец, на самом деле, национального государства.
А почему ты Москву в этот список не включил?
Ну, она, конечно... В нем в какой-то степени, но в силу того, что она просто в себя всосала огромное количество ресурсов со всей России. Ну, то есть...
Ну, точно так же и Токио, и...
Ну,
Нью-Йорк.
В общем, да, ее, конечно, можно включить в этот список. Я просто всегда вот размышляю, насколько Москва сама по себе при этом интегрирована в эту сеть хабов. Не знаю, у меня нет какого-то ответа на этот вопрос. Может быть, и да. Вот, но при этом, да, у меня ощущение, что в дальнейшем мы как раз будем скорее видеть закат национальных государств в таком виде, как они есть сегодня, и вот там принадлежность, не знаю, к Москве или Калифорнии или Лондону будет значить гораздо больше, и вообще его локальная идентичность будет значить больше, чем вот какая-то глобальная. Я в этом уверен.
То есть ты считаешь, что как бы такая новая феодальная раздробленность? Ты как считаешь, что Сорокин опять прав?
Да, конечно, да. То есть нас ждет в этом смысле сильная локализация, которая будет гораздо важнее для людей, чем какие-то, ну, типа, большие идеи, большая идея государства. Это всегда было в некоторой степени фантазией, как бы Ну, как есть книжка Бенедикта Андерсона про воображаемое сообщество, про нации, мы же не можем как бы в жизни представить, ну, если мы не живем, только, я не знаю, в Люксембурге, у нас нет шанса познакомиться со всеми представителями там своей нации. Это как бы малореальная история. Но при этом мы себя с ними соотносим, потому что у нас есть разделяемые общие ценности, язык, культура, прошлое и так далее. Но на самом деле, чем больше будет локализации, тем меньше эта связь будет. На самом деле, когда тебе будет важнее, что ты живешь в Москве и, там, я не знаю, работаешь условно в какой-нибудь IT-корпорации, и это сильнее определяет твою идентичность, чем то, что ты живешь в России, вот где-то здесь произойдет, как раз, мне кажется, переход. И именно по этой причине, что левая, что правая политика, она выглядит довольно комично сегодня, потому что, ну, грубо говоря, это устаревшая несколько вообще концептуальная идея, которая, тем не менее, продолжает длить в ту эпоху, которой она не очень соответствует. И это
примерно как Джо Байден.
Вот примерно, да, то есть как бы такая устаревшая модель политика, которая при этом еще функционирует.
Понятно, понятно. Слушай, но это же сложно. То есть вот вопрос про вот эту локальную идентичность, мне это все очень как бы нравится, это прикольно там, да, что любая политика локальная, что главное, где ты находишься в данный момент, и вот это все. Но такое ощущение, что людям сложно так. Вот мы же видим, что вот фрагментация общества, которая сейчас за счет там новых медиа, в частности, происходит, когда каждый может идентифицироваться через очень специфический, очень свой, очень такой простой набор, ну, не простой, а как бы именно персонализованный набор черт, она очень, ну, тяжело людям, это прям на психическое здоровье людей давит.
Ну, ты знаешь, мне кажется,
потому что... Когда ты можешь быть кем угодно, намного сложнее. Такое ощущение, что многим людям намного сложнее быть кем-то вообще, когда можно быть кем угодно. И когда у них выбор более ограничен, если угодно, и у них есть какой-то контекст, в рамках которого у них есть... Ну, то есть, как, короче, вот разница между игрой с сюжетом и игрой с открытым миром, да?
Да, конечно, но ты понимаешь, мне кажется, что это все безусловно так, но при этом жизнь в индустриальном как бы в индустриальном мире гораздо сложнее. То есть вот у нас есть Китай, например, который сегодня представляет собой скорее индустриальное государство еще до сих пор. И я бы не сказал, что жизнь в нем — это какой-то восторг. То есть это тяжелая физическая работа для многих за не очень большие деньги при отсутствии социальных каких-то преференций и благ, на самом деле. Это, в общем, еще хуже. То есть лучше уж страдать от выбора, но при этом иметь возможность, знаешь, сидеть. Я вот сижу в Москве, ты в Берлине, и как бы...
Я в Лейпциге.
А, в Лейпциге,
попрошу.
Да,
вот, я,
тем более.
Я далек от этого вашего диктата городов-миллионников.
Да, вот, ты в Лейпциге, я в Москве, мы можем общаться, и у нас есть какие-то возможности работать частично там удаленно, неудаленно, а для индустриального общества это все не работает. То есть это вот там будет завод по сборке айфонов и с, не знаю, склеиванием кроссовок Adidas. И это еще страшнее и хуже. То есть индустриальное общество, мне кажется, для человека бьет по психике гораздо страшнее, чем любая вот эта проблема, связанная со свободой выбора вот в постиндустриальную эпоху.
Ну, подожди, но мы при этом видим, что индустриальное общество в среднем скорее справляются с вопросом коллективного психического здоровья. А такое ощущение, что постиндустриальные в среднем...
Ну, как сказать?
Или это, мне кажется...
Мне как раз кажется, знаешь, это ошибка.
Потому что я в индустриальном не жил.
Ты знаешь, да, ты знаешь, мне кажется, индустриальный мир нам подарил несколько супер страшных государств в 20 веке. То есть вот что, на самом деле, нацистская Германия — это порождение абсолютно индустриальной эпохи.
Нет,
да.
Окей, подожди, но все-таки тоталитарные государства первой половины 20 века — это все-таки не индустриальные государства, ну, то есть это не современный Китай.
Нет, конечно, нет. Они, конечно, не современный Китай, но на самом деле тоталитарные государства появились, по сути, из-за Первой мировой войны, когда государство приобрело довольно большую роль в управлении экономикой, а экономика стала супер быстро индустриализироваться и модернизироваться. И вот этот век как бы войны, насилия и бешеного производства, которое контролируется государством, он, по сути, заложил основы для вот везде такого тоталитарного индустриального типа жизни, то есть что в дальнейшем Советский Союз, будучи крестьянской страной, изначально был весь повернут вокруг идеи индустриализации, что в какой-то степени нацистская Германия, что Италия, то есть, на мой взгляд, это как раз порождение того, как сложно, на самом деле, человеку в индустриальную эпоху жить. Хотя, с другой стороны, может быть, постиндустриальный мир нам подарит еще более страшные, не знаю, цифровые концлагеря, которыми всех пугает, и это будет еще хуже.
Ну, есть же, вот это была серия материалов «Цифровой мандарин» про уйгуров в Китае, но ты как бы приводишь Китай как пример скорее индустриального общества, чем постиндустриального, хотя... Окей, справедливо. То есть вывод примерно следующий, да, как бы не надо переживать из-за того, что со стороны политика все больше похожа на дурдом, потому что это просто естественный процесс, когда не произошла как бы актуализация, что ли, проблем, которые действительно важны для общества, и вот там в какой-то момент классные люди это сформулируют.
Абсолютно так. Вот знаешь, вот как когда там в конце 70-х, начале 80-х говорили про то, что там в Советском Союзе геронтократы, это было то же самое явление, там просто не сменилось поколение. То есть для того, чтобы сменилось поколение людей, родившихся в конце 19 века, на людей, родившихся там в 1910-20-х годах, потребовались Советскому Союзу массовые репрессии 30-х. И вот дальше то поколение, которое пришло, оно уже не сменилось, оно просто померло уже на своем как бы посту. И, по сути, выглядело все очень похоже на самом деле на то, как выглядит современная политика. То есть вот упомянутый тобой Байден, на мой взгляд, это как раз такой какой-то гомункул. Ну, то есть он, по-моему, старше Билл Клинтон, который президентом стал в 92-м году, будучи молодым. Тогда это было как бы...
Он старше, чем Билл Клинтон?
Это чудовищно, на самом деле, если представить. Я думаю, на самом деле, на мой взгляд, по-моему... Старше него на посту был только Аденауэр в современной политической истории. И то Аденауэр, по-моему, даже моложе был все-таки, когда начал как раз быть канцлером ФРГ. И он просто долго был до начала 60-х. А так вообще я...
Ну да, говоря... это ты, по-моему, расшарил мем про то, что первым Байдена поздравил Громыко.
Да-да-да.
Классный совершенно мем. Громыко вообще один из моих любимых персонажей вот той эпохи. Про него мне очень в свое время рассказали великий анекдот. Я чем больше живу, тем больше прям понимаю все грани этого анекдота. Когда внук приходит к Громыко, и Громыко его спрашивает: а вот, ну что, решил, кем хочешь стать, когда вырастешь? И внук говорит: я, дедушка, когда вырасту, буду министром иностранных дел. Громыко на него смотрит и говорит: Подожди, зачем нам два министра иностранных дел?
Это отлично вообще.
Вот,
да, это очень хорошо.
На фоне вот всей этой ситуации с Байденом я вот прям чувствую вот этот вопрос старой элиты, зачем ей два министра иностранных дел. И кажется, что очень большую роль прикладывает к этому всему наука, биотехнологии и медицина не стоят на месте. И неожиданно это становится прям серьезным вызовом.
Политическим фактором, как нас это, как Мишель Фуко учил про биополитику, он был абсолютно прав.
Поясни, я как бы...
Ну, Мишель Фуко была популярная идея биополитики, которая заключалась в том, что, если очень просто, что биологическое — это тоже политическое. То есть ограничения, связанные с нашим телом, ограничения, связанные с тем, как мы физически перемещаемся по городу, это на самом деле тоже про политику. И, в общем, как бы способность, там, не знаю, королевы Великобритании и Джо Байдена дожить до таких преклонных лет и оставаться в уме и, в общем, видимо, более-менее добром здравии, если они
претендуют... Про в уме, кстати, данных не так много. Хотя вроде королева, говорят, прям... Молодцом.
А мужу у нее в следующем году 100 лет исполняется. Я, честно говоря, вот размышляю, что у них же в Англии есть традиция, что каждому 100-летнему жителю Великобритании, человеку, который дожил до 100 лет, королева отправляет лично написанное ей письмо, поздравляющее со столетием. Я вот размышляю, муж она своему будет писать в итоге такое письмо или нет?
Я думаю, будет, конечно. В смысле, это же Британия, там традиции важнее всего.
Да.
Если нарушать традиции, то вообще что останется от Британии?
Да, поэтому вот ситуация, которая в США, как, знаешь, как из учебника пример политической системы в кризисе, потому что мне нравится, что, значит, одному кандидату в президенты 74 года, а другому 77, скоро будет 78, председателю, как бы представителю, спикеру Конгресса Нэнси Пелоси или Сената 81, по-моему, год, недавно умершая судья Конституционного суда, известная либеральная судья Рут Гинзберг, ей было 92. Ну, то есть это, в общем, люди, которые находятся в уже очень сильно преклонном возрасте.
Их всех поздравил Громыко.
В общем, да. Ты знаешь, для них еще и Сталин — это политик как бы актуальный, которого они помнят. То есть как бы это... Я вот размышлял, что Байден родился в 42-м году, для него смерть Сталина — это событие, в общем, как бы памяти детства вполне уже такого. Когда ты хорошо помнишь события, когда тебе 11 лет, в общем, ну, нормально.
Жесть.
Да.
Глыба, мужик.
У меня вот такое же ощущение.
Это насколько нужно быть... как бы маньяком таким, ну как бы очевидно, что любой человек, который хочет стать президентом, он немного нарцисс или сильно нарцисс.
Конечно, да.
Но насколько силен должен быть нарциссизм, чтобы хотеть стать президентом, когда, ну, ты видел смерть Сталина и не в кино, а как бы...
А в жизни.
Да-да, по телевизору, черно-белому, возможно.
Да.
Вот это прям круто. Слушай, а, кстати, что в кино вот в этом смысле происходит? Кино же вроде как актуальное искусство должно чувствовать какие-то вот эти вызовы, может быть, даже тоньше чувствовать, чем общество, да, ну, то есть там поэт не врач, он только боль, струна и нерв и луч антенны. Есть какие-то фильмы, которые, как тебе кажется, вот отражают, может быть, какие-то постапокалипсисы или какая-нибудь фантастика, которая, как тебе кажется, отражает вот эти важные конфликты и важную вот эту динамику, которая сейчас в мире идет, смену парадигмы вот этой индустриальной на постиндустриальную?
Ты знаешь, я два примера приведу, фильмы, которые, мне кажется, они не то чтобы прямо вот про это, но они это ощущение ловят. Вот мой любимый, наверное, фильм этого десятилетия, это на самом деле фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Я считаю, что это абсолютно...
Обожаю это кино, мы сейчас про него прям так.
Да, я считаю, что это абсолютно сейчас, да, великий фильм, и вообще мало с чем его можно сравнивать. И он, конечно, ведь целиком про... переход непонятно куда и продвижение непонятно зачем. И мне кажется, он очень...
Шли вперед, пришли назад.
Да-да-да, буквально. И, по сути, он очень похож на то, что сейчас в мире происходит, потому что есть вроде какие-то ошметки предыдущего мира, и что они значат в современной эпохе, всем не очень понятно, но это очень важно, по мнению всех. И все куда-то при этом движутся, сами не очень понимая, куда. Для меня понятно, что это как бы такое, знаешь, уже прочтение, не факт, что Джордж Миллер как бы это все имел в виду, ну и это, я думаю, тоже имел в виду.
Мне кажется, он точно ничего не имел в виду, но этот Джордж Миллер, он просто чувствует все это значительно точнее, чем те, кто пытаются это словами выразить, мне кажется.
Да, а второй момент есть, я много раз, по-моему, писал про этот фильм, я его очень люблю, это документальный фильм Матса Брюгера, датского журналиста-экстремала. Мац работает на каком-то датском радио, я точно не помню на каком, и он снимает документальные фильмы для компании Центропа Ларса фон Триера. И вот у него есть фильм «Посол», который, мне кажется, вообще описывает хорошо то безумие, которое в мире сейчас реально происходит. Это фильм, в котором сюжет такой. Он не художественный, а документальный, и он документирует свои события. То, что с ним происходит, он, короче, узнал, что можно купить статус посла одной африканской страны в другой. И на самом деле не за такие уж большие деньги. То есть это...
И купил, видимо,
и,
да?
И купил, я конечно, прям... да. Он стоил ему типа 120 тысяч евро. То есть на самом деле это не какие-то запредельные деньги. А делают это многие европейские и американские предприниматели для того, чтобы незаконно обогащаться. Дело в том, что на послов не распространяются ограничения на вывоз валюты, их не досматривают, и они могут вывозить там камни, деньги и что-то еще. И они, конечно, их используют для нелегального заработка. И он поехал в Центральную Африканскую Республику, в одно из самых нищих мест на Земле. При этом надо еще понимать, что он сам выглядит такой огромный, лысый, рыжебородый датчанин. И он еще и ходил там в пробковом шлеме, в сапогах и с офицерским стеком специально. И он поехал в ЦАР, и в ней он был послом Либерии, реально послом. И при этом он еще занялся нелегальной добычей алмазов, налаживанием отношений с министерством Министерством обороны страны, и, в общем, прекрасно себя чувствовал. Самое интересное, что и алмазы добыл, и денег заработал, и из страны даже живой уехал. Потом, когда фильм вышел, его пытались это Дании, но Дания сказал, что никуда экстрадировать его не будет. И, в общем, этот фильм обожаю, потому...
Алмазы сдать не заставили?
А он их кому-то продал еще там в ЦАР, и поэтому он уезжал просто с деньгами.
Блин, великое кино, я отложил на посмотреть.
Это просто, да, это замечательный фильм, и мне кажется, вот как бы на фоне того, что мы все куда-то движемся, что-то происходит в мире и куда-то сдвигается, есть люди, которые этой ситуацией авантюристски пользуются, едут куда-то к черту на куличке, в Банги, где легко могут убить, и при этом живут довольно бурной и насыщенной жизнью. Интересно, что его следующий фильм был про то, как он поехал в Северную Корею, изображая угоревшего коммуниста, и с ним было два... как комика корейского происхождения, но выросших в Дании, которых он привез в Северную Корею, у них при этом шутки про пердёж и тому подобные вещи. В общем, Матс Брюгер, я всем рекомендую с его творчеством познакомиться, он очень крутой.
Про Миллера и Мэд Макса у меня есть два любимых факта. Первый факт, ну они обе такие, немножко городские легенды, но я в них верю. Первую городскую легенду я услышал, что вот в фильме «Дорога ярости» нет ни одного персонажа без имени. То есть там есть огромная массовка, но Миллер так угорел по истории, что не было ни одного актера в кадре, который бы просто был там типа шестой из массовки. То есть у них у всех есть имена и несколько хотя бы предложений бэкстори, написанные, соответственно, командой.
Очень круто.
Вот. А второй, и это чувствуется, на мой взгляд, когда ты смотришь этот фильм, это чувствуется. То есть вот это какая-то... что он прям бурлит смыслом, я это прям ощущал. И вторая история тоже как бы апокрифическая, но мне Гриша Бакунов, по-моему, рассказывал, что ходят слухи, что Миллер хотел, чтобы фильм вышел в ЧБ.
Mm-hmm. А почему?
И ему не дали. Ну вот он хотел в ЧБ. И я пробовал, я пересматривал «Дорогу ярости», просто поставил VLC-плеер, и, собственно, там можно довольно легко посмотреть что-то в ЧБ. И в ЧБ это очень красиво смотрится.
Угу.
То есть,
надо попробовать.
Вся вот эта оранжево-синяя цветокоррекция, она на самом деле ничего не добавляет фильму. В ЧБ фильм смотрится совершенно богически. Не знаю, я в полном восторге был. Но я еще предвзят, я очень Харди люблю.
Харди замечательный.
Я как увидел его в Бронсоне, так с тех пор и все, как бы я не могу.
Да, нет.
Не видел ни одного плохого фильма с Харди.
Мне при этом оригинальный «Безумный Макс» не так, чтобы нравится. А вот «Безумный Макс. Дорога ярости» — это абсолютно выдающийся фильм. И вообще, не знаю, он просто восхищает каждой секундой того, что в нем происходит. Это прям большой успех. И я вот реально его всегда в любой топ там, за последние десятилетия всегда включаю, потому что он точно там должен быть.
Еще там отличная история, что чувак, который играет главного злодея, Иммортона Джо, это тот же чувак, который играл злодея на мотоцикле в оригинальной трилогии.
Mm-hmm.
Он просто постарел, вот. И еще один прекрасный факт, что он на съемках не выходил из образа. И довольно... Ну, короче, женская половина труппы очень его не любила, потому что он ходил, молчал, рычал на них периодически и, в общем, из образа не выходил на площадке всю дорогу. И ну, они его реально боялись. Да, то есть он прям такой сильно угорел. А он какой-то австралийский рок-музыкант, по-моему.
Угу.
Байкер и рок-музыкант. А, вот такой прям кремень, дед-кремень. Слушай, а почему... То есть ты не назвал ни одного российского фильма, ни одного российского сериала? Это почему так? Их не снимают, или это отдельный такой жанр, российские сериалы, про них надо говорить отдельно?
Ну вот скорее второе, да, то есть есть российские фильмы, которые неплохие, есть люди, которые их любят, но, честно говоря, тут даже, знаешь, мне кажется, главная проблема не в том, что там актерская игра не такая хорошая, на самом деле есть довольно немало западных фильмов, вполне себе популярных, где актерская игра тоже оставляет желать лучшего. Они сняты, ладно. Но вот знаешь, я это понял недавно. Я в понедельник смотрел, по-моему, премьер, показывал, снял сериал про перевал Дятлова. И mm-hmm. я посмотрел первую серию, и она мне не понравилась. Причем оно блестяще сделано технически. Там отлично изображено все, там очень фактурно, там такое зерно пленки на цветокоррекции передано. В общем, все очень хорошо. Проблема в том, что там истории нет. То есть ты смотришь, и тебе серия за час не в состоянии ничего рассказать, в общем-то. И это оставляет сильное ощущение недоумения. То есть дело даже не в каком-то невозможности, не знаю, рассказа, а вот именно в том, что не хочет как будто тебе ничего рассказывать. При этом я могу назвать какое-то количество сериалов, фильмов русских за последние годы, которые мне прям очень нравятся и вообще кажутся довольно успешными и хорошими.
Давай поддержим отечественного производителя, давай,
ну,
назови.
Давай поможем. Давай тогда с сериалов начнем. Я очень люблю сериал «Крик совы», он реально неплохой. И он довольно занятный такой детектив, который происходит в советской глубинке в 50-х годах. Очень как бы атмосферно. И очень неплохой сериал «Отличница», который снимала Оксана Карас. Я у нее даже брал про него интервью. Это такая детективная история тоже в Ленинграде конца 50-х, начала 60-х. Тоже все очень мило. Ну, опять же, ретро, кстати. А если говорить о современности, мне нравится «Айка» режиссера Дворцевого. Это про женщину-мигрантку в Москве. Я не могу сказать, что мне понравился прям «Дау» Хржановского, и я не уверен, что его можно назвать российским фильмом в полной мере, но это типа штука, на которую надо обязательно обратить внимание, потому что...
Я был в Париже на «Дау».
Ага.
У меня есть до сих пор где-то виза вот эта,
и как тебе?
Впускали. У меня остались очень тяжелые впечатления. Мне кажется, так нельзя поступать. То есть не надо было называть это кино.
Это не кино, кажется. Конечно, да. Это, на мой взгляд, это вообще не кино. Да.
То есть было интересно. Это был интересный опыт именно попадание в какую-то атмосферу, в среду. Но, конечно, мне это все было странно смотреть. И мне кажется, это чисто экспортный продукт. То есть потому что там были воссозданы какая-то атмосфера советской коммунальной кухни, там какой-то шаман пел горловое пение.
Боже.
Всех угощали водкой из алюминиевых кружек. А я это все просто видел. Ну, то есть...
Как и все мы, в общем-то.
Да, то есть и шаман, и водка из алюминиевых кружек. Ну, вообще не проблема. Ну, то есть примерно Петербург — среда. То есть примерно так. И поэтому, конечно, я на это все смотрел с немного... То есть самое интересное в этом было то, что, по ходу, это товар, который мы можем экспортировать. Мы...
Странность.
Да, мы не догадались все еще. Но на самом деле спрос огромен. Огромен спрос. Вот. Mm-hmm. И удивительно. И в этом смысле, кстати, мне кажется, успех на Netflix сериала «Эпидемия», вот свежий, Костомарова, который...
Mm-hmm.
Они вот сняли сериал «Эпидемия», на Netflix он вышел под названием «To the Lake» и попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов на Netflix глобально.
Его Стивен Кинг еще хвалил, я видел.
Да, он говорил, что просто великолепно. Мне кажется, это тоже примерно тот же товар. Это вот это... Я в свое время сформулировал, что русская национальная идея должна звучать так, что ее сформулировал когда-то Победоносцев, или, mm-hmm. или Победоносцев, или Уваров, просто не понял. Он написал, что Россия — это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек.
Mm-hmm.
Вот. И это оно. Просто слово «лихой» не надо понимать, надо понимать широко. Лихой
максимально.
Да, лихой — это и «Брат 2», это ледяная пустыня, по которой идет лихой человек, да? И вот Хржановский сдал, и вот к озеру. Это все про это. Mm-hmm. А лихость — это немного удаль. Немного...
Легкая такая, да.
Легкая такая удаль, да. Немного сумасшествия, немного алкогольного делирия. Все чуть-чуть как-то вместе гармонично сочетается. Вот. Еще, да, извини, про сериалы, да расскажи.
Про сериалы, наверное, в целом все. Я смотрел «Эпидемию», но, честно говоря, мне, знаешь, мне книжка Яны Вагнер нравилась больше, особенно когда она еще выходила в ЖЖ.
Ой, а ты вот из тех людей, которые говорят, что книжка лучше, да?
Ну, не всегда, но вот в этом случае мне как раз, вот я помню очень хорошо, когда у Яны Вагнера все главы выходили, мне как-то всегда книжка казалась, ну, книжка показалась круче в данном смысле, хотя это, в общем, не правило. А мне понравился «Аритмия» Бориса Хлебникова, при этом мне вообще не понравился этот, господи, как он назывался-то, не «Любовь» Звягинцева, ну, я вообще не фанат Звягинцева в целом.
Uh-huh.
Что еще на самом деле вспомнить? На самом деле, вот фильм, который в этом году выиграл Кинотавр, якутский фильм «Пугало» или «Чучело», по-моему, «Пугало» все-таки. Вот он замечательный, как и замечательно все якутское кино. Для меня это, ну, это, наверное, уже давно не такая экзотика. Все уже, по-моему, слышали о том, что в Якутии снимают замечательное кино. И это правда так. Я не знаю, как так выходит, но в Якутии снимают фильмы, которые интересно смотреть не только людям, которые в Якутии в жизни не были, а они реально очень хорошие фильмы, которые замечательные. Можно их найти спокойно, кстати, на Ютубе. Они там есть. Они их сами выкладывают в местные киностудии. И, в общем, это очень здорово, на мой взгляд. Это как раз вот про локализацию местных особенностей, mm-hmm. мне тоже кажется. Вот. Поэтому... При этом я вижу, ну, например, некоторые сериалы, понятно, российские, замахиваются на какой-то такой большой рассказ. Понятно, что вот есть «Метод», который сейчас как раз второй сезон вышел, и я вообще ничего не могу про него сказать плохого, в смысле, хороший сериал. Я просто, наверное, небольшой фанат True Crime в виде вот таких процедуралов, но это я. А вообще, очевидно, ну...
Людям нравится.
Да, очевидно, людям нравится, и это, в общем, не какая-то непозорная работа, нормальный сериал, его интересно смотреть. Ну, вот как-то так. То есть, на самом деле, фильмов, mm-hmm. которые хорошие, есть российские, которые снимаются и выходят, их немало. Но все же это все равно какие-то единичные случаи. То есть, если вот так прикинуть, за 10 лет ты наберешь там нему неплохой такой список, но это все равно какое-то такое несистемное явление, скорее, несмотря на то, что у нас появились и большие студии, мейджоры, и, в общем, денег в этой индустрии довольно немало вводится, и мы, кстати, уже знаем, что... Я не знаю, ты смотрел фильм «Закатать в асфальт» Крейга Заллера?
Нет.
Надо? Это, да, конечно, это фильм, который, как бы, я не знаю, вот весь Крейг Заллер, он снимал «Костяной томагавк», «Драку в блоке 99», и вот этот, он такой мастер очень жесткого кино, при этом все его фильмы стоят, на самом деле, совершенно немного, то есть, на самом деле, в кино современном, мне кажется, вопрос, опять же, не в деньгах, как самих по себе, а именно в идее. И вот на уровне идеи, на уровне рассказа каких-то вещей, которые будут релевантны не только для...
Извини, я перебиваю, просто фильм «Закатать в асфальт» номинирован в 2020 году на «Золотую малину» в номинации «Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью».
Восхитительно.
Точно надо смотреть. Точно, это сразу. Блин, мне нужно просто все фильмы, номинированные на «Золотую малину» в этой номинации, отсмотреть. Теперь я нашел простой способ находить вещи, которые...
И там еще замечательная роль Мела Гибсона, просто восхитительная роль полицейского, который устал от того, что он полицейский. Да, в общем, как бы фильмы не обязательно должны стоить дорого, но они должны тебе какую-то такую историю рассказать, которая тебе будет релевантна вне зависимости от того, где ты живешь там, и сколько тебе лет, не знаю, в Бразилии или в Японии, в России или в Индии. Наверное, этим, как бы, в золотую эру свою и до сих пор, в общем, отчасти Голливуд. С российским кино в этом смысле сложнее. Как раз очень легко заметно, что те режиссеры, которые в мире отрезонировали, российские или советские, это режиссеры, у которых как раз были глобальные идеи. То есть вот Тарковский так популярен, ну, не только потому, что он действительно там гениальный режиссер, но и потому, что фильмы, которые он снимал, они универсальные. Они поговорят про какие-то вещи, которые волнуют всех всегда и везде. А когда у нас снимают, например, какой-нибудь сериал про Михаила Круга, понятно, что он теперь тоже есть на Netflix, и на Netflix теперь есть вообще всего, но я вот думаю, что смотрит его очень мало кто, потому что реально я с трудом представляю.
Не знаю, я не видел сериал про Михаила Круга, но мне кажется, Михаил вся хватит.
Не, Михаил прекрасен, но вот должен. Сериал, который снимал Первый да. канал про Михаила Круга, я все же не уверен, что это прям такой хит.
Ты знаешь же, да, что у него самая известная вот эта песня «Приходите в мой дом, мои двери открыты»?
Да, ну знаю песню, а что с ней?
И... Ну, а потом пришли.
А, все. Послушали, видимо, ну, внимательно, да.
Такое ощущение, что да, но это сильно очень, на самом деле, такой пример, ну, какой-то вот self-fulfilling prophecy прям. И все.
Да, это правда. Накаркал.
Да, никогда не просите ничего у сильных мира сего. Да. Сами придут и сами все дадут. Окей, на этой оптимистической ноте, я думаю, что с Михаилом Кругом надо завершать. Мы полтора часа почти проговорили.
Да.
Я думаю, надо свернуться, но было весело, мне кажется.
Мне очень понравилось.
Как слушателям, мне отлично было.